Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о радости. У нас в гостях сегодня известный церковный писатель, архимандрит Савва Мажука из Гомеля. Здравствуйте, отец Савва.
Здравствуйте, друзья мои.
Очередной ваш приезд в Москву. Книги ваши издаются, читаются нашими радиослушателями, и поэтому, я думаю, вдвойне приятно будет им услышать сегодня ваш голос в нашем эфире. Тем более, что прошлая наша программа, которую мы записали с вами год, кажется, назад, закончилась на том, что мы договорились поговорить о радости. Вот та программа была посвящена боли, страданию, но не все же нам страдать.
Конечно.
Хотя, с другой стороны, и радоваться-то чему? Мир лежит во зле, человек во грехах, природа человеческая греховная, грехом осквернена. Чему радоваться?
Тому, что живы. Это самое большое, что у нас есть, и меньше ничего нельзя придумать. Да, это самое большое открытие, которое я сделал, например, в своей жизни. И источник лично моей радости – это открытие того, что я жив, я живу.
Но ведь я не себе обязан тем, что я живу. Во-первых, родители мои постарались, да, ведь всякое в советское время-то могло быть. А вот они как-то решились и родили меня на этот свет Божий. Ну, а во-вторых, наверное, Отцу Небесному тоже мы должны быть благодарны, потому что для верующего человека все по промыслу совершается, что происходит.
Вы очень важное слово сказали, Алексей Павлович. Быть благодарным. Мне кажется, что начинается радость подлинно христианская тогда, когда человек переживает опыт благодарения и благодарности. И это очень важно. И, между прочим, это не просто некоторая мысль умозрительная, богословская, но и категория духовных упражнений, духовного опыта. Потому что мы учимся, читая святых отцов, плакать, оплакивать свои грехи, учимся каяться. Но наряду с этим нужно учиться благодарить и даже позволять себе определенного рода духовные упражнения, которые бы воспитывали эту благодарность, воспитывали благодарение. Вот у апостола Павла, помните, как заканчивается послание к Солунинам первое? «Всегда радуйтесь». Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Мне кажется, что это не случайные фразы, которые вдруг сошлись в одном тексте, в одном строе, в одном предложении. Наверное, апостол Павел говорил о радости, о богословии радости, как раз мысли ее как молитвенное откровение и как опыт благодарности. Это не просто эмоция, которая связана с тем, что у вас избыток каких-то гормонов в крови, может быть, вы шоколаду очень много кушаете, или, говорят, в бананах очень много гормона радости, но это связано еще и с некоторым откровением личного присутствия Бога в нашей жизни, откровением, которое настолько глубоко проходит в опыт человека, как апостол Павел говорит, до разделения составов и мозгов, что даже скорби, даже муки, страшные болезни не способны поколебать эту удивительную, неудержимую радость, которую мы видим, например, в биографиях некоторых святых людей и мыслителей русских. Например, отца Сергия Булгакова, у которого духовный дневник, издававшийся неоднократно, я бы назвал дневником радости.
Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. Дневник духовный. «Поистине так прекрасно каждое мгновение жизни, ибо дает его Бог. И не ленись, душа моя, знать это и осуществлять. И когда отнимутся мгновения, погаснут огни жизни, тогда мы узрим, как прекрасно, воистину прекрасно каждое мгновение, и тогда будет поздно. Господи, расшири мое сердце, чтобы знать, как прекрасно даруемое тобою мгновение жизни, чтобы, радуясь тебя, благодарить, и в радости этой растворится вся земная скорбь.
А ведь на каждой странице этого текста описание страданий беженцев, муки людей, которых постигла онкология, например, потому что отец Сергий там описывает, например, опыт свой священнический по причащению умирающих, похороны молодых девушек брошенных, похороны сирот или утешение вдов. То есть все это состоит из какого-то сплетения бесконечных скорбей.
Тем он сам потерял сына трехлетнего.
Да, и сам потерял, еще, да, это знаменитая история.
Не будучи священником до революции. Да,
да, удивительная история, но он ее переживал с ликованием. Вот можно открыть «Свет не вечерний», знаменитая страница, где он рассказывает о том, как он хоронил своего белого мальчика. Там присутствует этот белый цвет повсюду, и он не случайен, это цвет ликования пасхального, потому что он не погружается в пучину скорби. Как мы можем сравнить, конечно, я боюсь сравнивать опыт Розанова, например, с его утратой или других людей, но Булгакова не сломила эта утрата, несмотря на то, что...
Не разучила его радоваться.
Не разучила радоваться, а наоборот, он нашел какую-то удивительную, неколебимую опору в своей радости через эту скорбь.
А чему надо радоваться? Надо радоваться каким-то большим событиям в жизни, поступлению в вуз или поступлению на хорошую работу, или успехом детей каким-то кардинальным, или можно радоваться вот каким-то мелочам. Вы знаете, у нас был такой профессор Арсений Николаевич Чанышев, известный очень историк философии западной.
Сын монаха, по-моему, даже.
Сын епископа, расстрелянного в 1937 году, совершенно верно. И он писал стихи под псевдонимом Арсений Прохожий. И вот я помню одно такое краткое его стихотворение. «Сегодня Бог меня благословил. Автобус я не ждал, троллейбус ждал недолго». Вот можно ли радоваться каким-то мелким вещам? Или на тебя посмотрят тогда как на идиота? Вот, чему он радуется вообще? Ничего не происходит?
Мне нравится слово «надо». Чему
можно
надо
ли,
радоваться?
Можно ли?
И эта модальность мне тоже не нравится. Мне кажется, если у человека радость есть, она всегда присутствует. Ей не нужен повод для этого. Вот я помню воспоминания Ванеева, да, о Корсавине. В Обезе, когда они находились в этих условиях, в общем-то, ГУЛАГа, в лагере, да, Корсавина за какую-то провинность упекли в одиночку. И он провел там, по-моему, неделю, что-то очень долго. Иванеев страшно переживал, потому что оттуда обычно выходили люди в жутком депрессивном состоянии. И вот Корсавин возвращается из одиночки, из этого заточения с венком сонетов. То есть он не просто там расстроился, это одиночество его как-то мобилизовало, ему не было скучно с самим собой, он предался творчеству, то есть на этот ужасный опыт одиночки, холода, он откликнулся творчеством, он откликнулся тем навыком, который в жизни своей, видимо, поставил себе, да?
Причем, по-моему, еще с венком сонетов, который он сочинял в уме, потому
что бумаги не было.
Он потом на бумагу только положил, и они дошли до нас в той же книге Ванеева «Венок сонетов» и «Торцины» Корсавина, написанные
в
лагере.
Да, некоторые вещи пропали, там же был знаменитый обыск, насколько я помню, толкование символ веры исчезло, да, Корсавина, потому что периодически изымались эти бумаги. Да, но...
Кстати, мой коллега Владимир Иванович Шаронов в Калининграде, слушатель нашей радиопередачи, сообщил мне, что недавно он работал в архиве врача, который делал вскрытие Корсавина, и нашел окончание «Торцин». То есть ту часть Торцин, которая существует, но которая никогда еще не была опубликована. Так что вот по правде рукописи не горят. И мы прочитаем продолжение вот этого лагерного текста Корсавина.
Это просто удивительно. Привет Владимиру Шаронову. Это, кстати, один из моих критиков.
Ну, это правильно.
Таких въедливых, и я очень благодарен ему за то, что он меня критикует, потому что это прекрасно. Когда тебя только хвалят, это не развивает, да. А вот есть люди, которые помогают тебе стать лучше, это прекрасно.
Вы этому радуетесь тоже? Критике радуетесь?
Прекрасно, да. Если это настоящая критика, почему бы нет?
Ну, у вас такое действительно христианское смирение,
монашеское. Нет, это не смирение, это, наверное, лень. Да, я бы, может быть, сердился, но мне просто лень. Да, я честно признаюсь, да.
Но есть люди, которые на критику сразу начинают отвечать. То есть критик написал одну статью, а ты 10, да? Вот это тоже настоящие
хорошо.
Полемисты.
А, может быть, в этом есть какой-то спортивный задор, я так предполагаю, но дело в том, что для меня критика — это работа, которую кто-то делает за меня. То есть так должен был бы я отрефлексировать, перечитать, переслушать.
Передумать.
Передумать, да, вы совершенно верно заметили. А так эту работу кто-то сделал за меня, ну что ж, и причем бесплатно. Это прекрасно.
Да, вот поэтому я нашим радиослушателям тоже говорю, что мы всегда очень рады от вас слышать какие-то замечания на наши программы, критические замечания, может быть, с чем-то вы не согласны, что-то предлагаете нам в качестве новых тем. Вы нам пишите на Радио Вера, и мы с удовольствием будем это учитывать в будущих эфирах философских ночей. Ну вот если вернуться к философии радости, если есть такая философия радости, или философия — это... о смерти, как говорил Платон, чему ж тут радоваться-то? Вот Марк Аврелий, он тоже благодарит. Он начинает свои размышления наедине с собою, с благодарности, которую он высказывает своим учителям, своим родителям. Но ведь он не христианин, он гонитель христиан. Марк Аврелий, римский император, философ, был одним из гонителей христиан. В чем же тогда разница благодарения христианского и благодарения, например, стоического?
Есть вещи универсальные. Вот Марк Аврелий мне, например, близок как автор, и я его очень люблю, потому что он демонстрирует духовное упражнение в действии. То есть, когда мы читаем Марка Аврелия, кажется, что это вот скептик, например, такой пессимист, да. Я употребляю это эти слова в обыденной, как мы их воспринимаем в обыденной речи, конечно же. Но он просто демонстрирует некоторые духовные упражнения, как он относится к смерти, например, к смерти детей, как он это мыслит задолго до кончины детей даже, как он переживает утрату, опыт утраты. Мы можем вспомнить, например, как тяжело переживает опыт утраты по-своему, например, там, Томас Вульф, да, вот знаменитый его роман «Взгляни на дом свой ангел». Он же и начинается с фразы вот о камне, где этот камень, где эта дверь, да. Это переживание опыта утраты детства, юности, но воспринято трагически. Вот Марк Аврелий демонстрирует, как он переживает этот опыт утраты с принятием. Он его принимает, причем принимает с благодарностью. И это универсальные совершенно духовное упражнение, которое, мне кажется, пойдет на пользу и христианину. Но христианин смотрит на это на все глубже, потому что за своей судьбой, за своей биографией он видит не плетение нитей богинь, которые просто сочетают какие-то события бессмысленные, может быть, которым подчиняются боги даже, но замысел Творца, причем его участие Творца в этом замысле. И отсюда мы говорим о присутствии Бога в нашей жизни, причем в присутствии даже в малых вещах. Вот вы помянули радость о малых вещах. Мне кажется, вот отсюда, если когда-нибудь начнется философия радости или богословие радости, он начнется с осмысления радости в простых вещах. Вот как отец Сергий Булгаков это называл ангелом кулинарии. У него такая оригинальная была ангелология. Вот он говорил там об ангелах енотов, но вот в воспоминаниях сестры Анны Ритлингера есть замечание о том, что когда они садились после литургии пить чай, кто-то из сестер приносил пирожки, и он радовался этой выпечке и говорил, что ангел кулинарии присутствует, он вдохновляет сестер. То есть он на Тетерге говорил о том, что настоящая мистика радости, мистика присутствия, она начинается с благодарности за простые вещи. И вот если говорить о духовном упражнении, которое воспитывает это богословие, эту мистику радости, если хотите, и нужно начинать с самой краткой молитвы, которая есть в христианстве, это молитва «Спасибо». Спасибо, Господи, за чай, за то, что я сижу, за то, что сейчас тепло, за то, что в Москве такие теплые денечки. Вот отсюда начинается благодарность. Апостол Павел говорит, я еще раз напомню эту фразу из послания к Солунянам, да, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите». И мне кажется, это все об одном. То есть человек, непрестанно молящийся, это не тот, кто творит Иисусу молитву, хотя мы привыкли после откровенных рассказов странника мыслить именно так, а это человек, который бессознательно уже на уровне навыка говорит спасибо за простые вещи. Я, например, привык говорить спасибо Господи за водичку, потому что у нас в монастыре был такой тяжелый период, когда вообще не было воды, полгода зимой, и это было просто настоящая катастрофа. То есть нужно было куда-то ходить, где-то набирать. Нельзя было ни помыться, ни постирать, ничего вообще нельзя было сделать. Все требовало невозможных трудностей, периодически еще отключали свет. И это меня научило впоследствии просто благодарить. И я каждое утро умываюсь, говорю: «Господи, спасибо тебе за водичку».
Но ведь спасибо мы еще обращаем к другому человеку. То есть мы говорим: «Спаси тебя, Бог, да, за то, что ты нам дал это». Вот, то есть это еще и
какая-то... А я бы так не усложнял. Да? Вы знаете, Алексей Павлович, здесь, мне кажется, присутствует ненужная утяжеляющая стилизация, когда мы говорим «Спаси, Господи», например, когда мы примышляем к простой благодарности, ликующей, человеческой благодарности, примышляем еще Бога, еще какие-то, да? Еще какую-то теологию. Мне кажется, нужно быть проще. Нужно просто быть благодарным.
Ну, вот у Сбербанк проще. Он выпустил карточки. Спасибо. Все, теперь там платишь что-то, и сразу тебя Бог спасает. По милости Сбербанка. Не наоборот. Вот, поэтому вот я как бы считаю, что, конечно, эксплуатация таких вещей материально-коммерческой сфере, ну, что-нибудь другое бы придумали.
Слова засахариваются. Да, вот засахариваются. Не надо с этим злоупотреблять. Вот Борис Рыжий, замечательный екатеринбургский поэт, и очень его люблю, покойный поэт, у него есть потрясающее стихотворение в прозе, где он говорит, что слова, которые ты приготовил для Бога, ты их лучше пока жив не произноси. Вот есть слова, которые нужно приготовить для Бога. Вот когда мы говорим, например, о любви, о дружбе и так далее, вот почему некоторые люди отказываются об этом говорить вообще? Потому что это настолько глубоко, настолько свято, что следует просто держать некоторый карантин словесный, чтобы не опреснить эти слова, чтобы они не засахаривались.
Но все-таки говорить надо? Или все-таки не говорить о любви, о дружбе?
Для этого у нас должно быть определенное словесное целомудрие, я думаю.
Угу.
Да, помните, как вот у Фета это знаменитое безглагольное стихотворение, да? «Шепот, робкое дыхание, трели соловья». Ни одного глагола, одни только восклицания, что ли, образы одни. Вот, видимо, нужно находить какой-то путь, чтобы и говорить, но в то же самое время сохранить какую-то стыдливость, когда мы касаемся священных предметов.
А то можно ведь разучиться радоваться. То есть если все опошлить, да, то и радости никакой в жизни не будет. Человек, который не умеет любить, который разучился любить, он, наверное, разучился радоваться.
О, да, наверное. Это грустно. Не будем
о
грустном.
Но мы не говорим о том, что все люди сегодня разучились любить. Я думаю, что...
О, что вы, нет, нет. Я сейчас шел по улице, вот здесь вот по набережной Москвы-реки, и видел столько прекрасных лиц, столько счастливых детей. Просто цветник. Я думаю, что наоборот, в мире прибавилось радости, прибавилось любви, как это ни странно прозвучит.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях архимандрит Савва Мажука, и мы говорим сегодня о философии радости. И о радости. А радость, она созвучна счастью? Или это разные понятия? Быть счастливым и радоваться. То есть быть счастливым — это то, что нам недоступно, а вот радоваться, ну, пожалуй, иногда чему-нибудь порадуемся на своем веку, как в песне поется, да, пора, порадуемся. Вот. Или все-таки радость — это ступенька к счастью. Если мы правильно научимся радоваться, то, может быть, нам Господь пошлет и счастье.
Два сложных слова. Я, например, совершенно не понимаю, что такое счастье. Мне кажется, что это лишнее слово вообще.
То есть не православное слово?
Нет, зачем? Причем здесь православное? У меня нету вообще православных слов. Я не знаю православных слов. Я знаю православную стилизацию, да, но православных слов, сугубо православных, по-моему, их не существует. Мне так кажется. Но я просто не понимаю это слово. Вот говоря о радости, я должен сказать, что, знаете, мне кажется, в новое время произошел определенного рода переворот, когда мы начали мыслить Бога несколько иначе. Дело в том, что вот посмотрите, у нас доминируют слова в молитве даже «Господь», «Владыка», да? «Господи, Владыка живота моего». Ведь это слова, которые очень хорошо понимались людьми в сословном обществе, людьми, которые выросли в феодальной иерархии, то есть очень удобно и просто было людям той эпохи мыслить Господа как владельца, как владыку, как повелителя, господина.
Ну, человека как раба.
Человека как раба, да, и мы в следы этого мышления, мы в речи замечаем, и не совсем для нас удобны эти слова. Я что хочу сказать, что мне кажется, в новое время, когда вдруг появляется уважение к художнику, к автору, все-таки мы начали мыслить и Бога как в большей степени как художника. Вот у Плутарха есть в его жизнеописаниях раздел, посвященный Алкивиаду. Вот тот самый Алкивиад, который в Пире, помните, в лентах входит, говорит о Сократе, потрясающий монолог. И если я не ошибаюсь, конечно, по-моему, это был Алкивиад, и он, будучи богатым юношей, вдруг захотел, такая вот, значит, знаете, у него каприз такой вот у него созрел, захотел учиться играть на флейте. И отец ему запретил, указав, что это позор, ты будешь уродовать свое лицо, надувая щеки, в то время как ты просто можешь купить себе флейтиста. То есть музыкант, художник, даже историограф, они рассматривались в большей степени. Я, конечно, позволяю себе слишком смелые обобщения, конечно, вы меня простите за это. Они рассматривались просто как люди более низкого статуса. Вот в наше время мы мыслим творца, художника, поэта, писателя, как человека, который во многом даже выше политика иногда с ним советуются, его воспринимают на равных, хотя он, может быть, даже и не богаче какого-нибудь владетельного князя и так далее. И вот мне кажется, когда мы так мыслим Бога, как художника, как автора, наверное, здесь уместно было бы говорить о радости творчества, которая у каждого человека непременно присутствует в жизни. И это та радость, которая наверняка нас связывает как-то, дает нам, если хотите, это прозвучит, наверное, слишком смело, понять Бога, понять Творца, что это такое. Вот у Шуберта, например, есть фа-минорная фантазия, в четыре руки ее играют обычно. Представляете, как будто бы Бог играет свою партию и позволяет тебе, он зовет тебя в соавторство, и ты тоже вступаешь и вместе с ним играешь одну и ту же партитуру. Вы вдвоем, вы вместе творите. И мне кажется, что любой творец, даже ангел кулинарии, тот, кто сочиняет пироги, тот, кто, например, пишет какие-то картины, сочиняет пьесы, он в какой-то степени вступает, переживает радость Бога о творении, о сотворении нового. И когда мы говорим о радости, наверное, и тем более с посягательством на богословие радости, надо бы говорить о радости творчества в том числе, потому что это то, что, мне кажется, роднит художника с мистиком. Это то, что позволяет художнику, автору, творцу переживать опыт творца с большой буквы. Видимо,
вот
так.
Странно, что отец Сергей Булгаков не написал «Софиологию радости». Написал «Софиологию смерти», а «Софиологию радости» не написал, потому что София, вообще-то говоря, в притчах Соломоновых, да. 8:22-31, она радуется творению, да. Божьему. Да? Она была художницей при нем. Вот. А София, в понимании христианской традиции, это воплощенная премудрость Христос. Да? То есть вот этот аспект радости, христологический аспект радости, он тоже...
Знаете, мне кажется, отец Сергий Булгаков не написал «Софиологию радости» просто потому, что он все-таки был в какой-то степени заложником того стиля, который созрел в XIX веке. Вот он был такой немец, да, в философии.
Профессорского, да, Регионсгешихте, да.
Когда читаешь, например, воспоминания Зандеров или даже вот отца Василия Зиньковского о Булгакове, в нем чувствуется, что он переживал из-за того, что он не в состоянии втиснуть тот опыт, который у него просто бурлил, втиснуть в рамки вот этого трактата, этой разбитого на параграфы и так далее. То есть где-то он в дневниках, где-то в письмах, где-то в проповедях он себе позволял это, но когда он стал священником, на мой взгляд, конечно, поверх этого бремени немецкого, знаете, философского стиля легло еще бремя православной стилизации. Мне кажется, это очень чувствуется, особенно в проповедях.
Но в то же время и радости стало больше, мне кажется, в ее жизни.
Да, радость
по крайней мере, в его текстах, в его писаниях.
Сейчас мы готовим вместе с Московской духовной академией в издательстве сборник по софиологии страдания, который будет называться «Чаша Грааля». И открывает сборник текст отца Сергия 1915 года, написанный в разгар войны, «Размышления о войне». Вот он заканчивается фразой «Ей гряди, Святая Русь», а последние тексты его, отца Сергия, заканчиваются «Ей гряди, Господи Иисусе». Он заканчивается апокалиптическим таким призывом. То есть, когда «Гряди, Господи Иисусе», тогда пришла большая радость.
Мы говорим сегодня о философии радости с архимандритом Саввой Мажука. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.